Мы сегодня читаем книгу Иезекииль, 18-20, в разных переводах. Вот у вас перед вами перевод митрополита Филарета, 19 век. Есть современный перевод того же места. Вот прочитаем, о чем здесь нам скажет Господь. 18-20, книга Иезекииль. «Душа согрешающая, та умрет». В старом переводе, «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Что здесь говорит пророк Иезекииль? «Кто грешит, в новом переводе, тот и умрет, а сын не будет наказан за грехи своего отца, как и отец не понесет наказания за грехи своего сына. Доброта человека принадлежит только ему, как и зло принадлежит только злому». Казалось бы, вещь очевидная, ничего нового, но, как мы знаем, Иов еще приносил жертву за своего сына, надеясь его спасти. Вдруг они там собираются, сыновья, похулят Бога нечаянно в пьяном виде. Вот. Но мы видим, что здесь это не работает. То есть, если у нас есть дети, то ни мы не будем за них наказаны, ни они за нас. Каждый понесет свое бремя. Поэтому все эти молитвы своих детей, вот как у Иова, так и у нас грешных, это, конечно, в некотором смысле перестраховка и совершенно бесполезная. Второе, что если мы видим, душа согрешающая, та умрет. Вообще, слово «душа», это только в старом переводе, в новом нету этого текста, этого слова. Там просто сказано, кто грешит, тот и умрет. Но душа так и есть, это жизнь, нефеш, по-еврейски, на иврите. То есть, некоторые говорят, что душа такой-то эфемерный, с тела уходит, туда уходит. Ну, все это, так сказать, фантазии Фарятьева. Ничего этого в Библии нет абсолютно. Душа – это просто жизнь. Ну, это как аналог слова «жизнь», и все. Можно везде, где душа, ставить слово «жизнь», и все. Жизнь исчезает тогда, когда прекращается работать нормально тело, дух уходит к Богу. Дух, не душа. Вот. И она хранится у Бога. Это есть. Духи праведников, помните? То есть, а жизнь – это тогда, когда дух соединяется с телом. Вот они соединились вместе – это жизнь. То есть, душа не бывает без тела. Ну ладно, это богословие, не будем в это лезть. Это там мало интересно и наверняка ничего не дает. Но какая суть? А суть вот в чем. Это слово применяется, душа. Она применяется в литературном смысле. Душа – это я. Это мое внутреннее, моя идеология, мое мировоззрение, мои отношения, мои эмоции, моя совесть. Вот душа – это что-то такое, что мы соединяем, так сказать, со всем, что не телесно. На самом деле духовно. Но это не важно, потому что, по словам, душа часто в Библии понимается дух и наоборот. Это вопрос переводов. Суть одна, что мы должны беречь свою внутреннюю идеологию, свое внутреннее мировоззрение, свое отношение, как говорят современным языком, свою систему ценностей, для того, чтобы нам не пострадать от руки Божией. Дело в том, что человек не должен бояться ни дьявола, ни бесов, ни людей, никого, кроме Бога. Потому что погибель – это не то, что дьявол тебя погубит или люди нашепчут погубит. Нет, они не могут. Даже дьявол не может ничего с тобой сделать. Если, помните Иова, да, не будет санкция Бога. Ничего на земле без воли Божьей Всевышнего не с тобой не произойдет. Если кто-то умирает, люди справедливо говорят, Бог забрал. Уж куда забрал этот дух, как говорится. Но тем не менее, это сделал, конечно, по санкции Божией. И вот о том, как беречь свою душу, не душу своего сына, хотя, конечно, мы ответственны, до 15-20 лет мы ответственны, но прежде всего свою собственную душу, чтобы она спаслась, чтобы она не опротивилась, чтобы она не стала для Бога чем-то ужасным. Душа, я большого секрета не открою, дышит любовью. Вот для нас дыхание – это кислород, воздух, а для души, для системы ценностей – это любовь. Душа живет тогда и не умирает, как бы, когда человек, он хоть кого-то любит. Самый такой большой убийца, там, который сидит в тюрьме за 20 убийств, есть такие за 80, бывшие милиционеры сидят, вот, они все равно вспоминают любовь мамы, да, какую-то у нее все равно есть, какое-то у него у человека воспоминания о настоящей любви, вспоминает, может быть, отца, не знаю, там, тетю, бабушку, кого-то вспоминает человек, что его любили. И вот отталкиваясь от того детского, может быть, даже воспоминания, человек постепенно тоже учится любить. Не все научаются, к сожалению, но многие учатся. И, по крайней мере, вот это и греет человека. Еще бы лучше, чтобы грела своя любовь. Чтобы ты со временем научился любить своих детей, там, свою жену, не знаю. Но если нет жены, там, свою родину, свою церковь, что-то ты любишь. И вот это есть питательный кислород, чтобы не умереть. Чтобы не опротивить Богу, не стать грешником. Я просто пример один приведу, ладно, чтобы понятнее были слова про душу. Я тут на неделе, в среду, был в Томске, такой диалог науки и религии, там собрались верующие разных церквей, и даже христианские, всякие организации религиозные, и там одна из церквей, самая большая в Томске, протестантская, она рассказывала про там, как помогает наркоманам, неважно кому еще, нищим, бомжам, кормит голодных, и говорил в основном, конечно, больше всего директор, тоже бывший наркоман, бывший сиделец в тюрьме, 4 у него судимости. Но после этого он уже учился в университете, да, 2 высшего образования у него после этого. И вот он рассказывал, как с ним получилось. Вот он сидел, 4 срока, наркомания. Потом он вышел в 2000 году, не помню, последний раз. Я говорю, нет, наверное, хватит, что-то я устал уже. И завязал, без всяких там репцентров. Завязал. И 4 года он получил образование, стал там сварщиком, неважно. Неплохо зарабатывал, все у него было неплохо. Но знаете, что он сказал? Мне понравилось. Интересное свидетельство. А в душе было пусто. Это мы каждый можем сказать, да? Мы можем ходить даже в церковь, мы можем даже молиться. Но бывает такое в нашей жизни, так, что в душе пусто. Как-то вот нету вот этой любви, что ли, нету каких-то желаний сильных, такая вот. Ну, депрессия так по-человечески, если. Потому что нет любви, душа дышит любовью. И он, да, снова развязал, снова у него все, ну, так повезло ему, что вот на этом развязывании он попался к нему бывший его товарищ, говорит, вот сходи в церковь, да, помогают этим. И он попал в реп-центр, прошел очень быстро, потом вот 2 высшего образования получил, и сейчас он директором этого реп-центра работает. Вернее, фонда «Рука помощи» в Томске. Но в своем свидетельстве он показал, я думаю, это очень важное свидетельство. Даже если ты сам, без, как ты думаешь, без помощи Божьей, что-то развяжешь, там, перестанешь воровать, перестанешь наркоманом быть, станешь более-менее приличным человеком, как говорят, очень может получиться, и почти у всех получается, к сожалению, когда нет любви настоящей. Пустая душа. И ты можешь вернуться, как вот пес возвращает свою блевотину, да, написано апостола Петра. Свинья возвращает свою грязь. И ты снова возвращаешься на свои круги, на круги своя. Вот так может получиться. Поэтому вопрос души очень важный. Чем ты наполняешь, чем ты кормишь, как говорил какой-то там из богословов, не помню, про собак этих, да, белая и черная собака. И обе хотят кушать. Ты можешь кормить белую, и в этом случае ты живешь любовью, пытаешься кому-то помогать, как-то верить в Бога. А ты можешь черную кормить и всех ненавидеть, воевать, там, не знаю, что угодно делать, чудить. И вот в том случае мы видим, как с этим директором получилось. Вроде бы все наладилось. Он зарабатывает деньги, он не ворует, он там приличный человек, а душа болит. И так повезло ему, что вот попал он к верующим, и так наладилось. У меня, говорит, появился смысл жизни. Это очень важно, повторяю еще раз, особенно для мужчин. Женщинам чуть-чуть проще, потому что у них дети. Вот у них дети появились, все, вот этот смысл. Потом внуки, в общем, у них как бы это проще немножко. Мужчин, конечно, надо смысл жизни, кроме этого. Кроме этого, какая-то вот, какое-то дело жизни, может быть, профессия. А еще лучше вера, конечно, самое лучшее. И вот про душу, ну, это образ, это творение, которое написал этот человек, довольно известный, многие знают его, фамилия Эдуард Осадов, послевоенный поэт. Она, это притча такая, но она интересно говорит о том, как человек может относиться к своей собственной душе. Вроде у него внешне все как бы ничего, он почти нормальный человек. Вот такое стихотворение. Она вошла, совсем седая, устала, села у огня и вдруг сказала: «Я не знаю, за что ты мучаешь меня, ведь я же молода, красива и жить хочу, хочу любить, а ты меня смиряешь силой и избиваешь до крови. Велишь молчать, и я молчу. Велишь мне жить, любовь гоня. Я больше не могу, устала, за что ты мучаешь меня? Ведь ты же любишь, 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 любовью сердце занозя. Нельзя судить, любовь не судит, нельзя. Оставь свои нельзя. Отбрось своих запретов кучу. Сейчас хоть в шутку согреши. Себя бессонницей не мучай, сойди с ума, стихи пиши. Или в любви признайся, что ли. А если чувство не в чести, ты отпусти меня на воле, не убивая, отпусти. И женщина, почти рыдая, седые пряди уроня, твердила: я не знаю, за что ты мучаешь меня. Он онемел. В привычный сумрак вдруг эта буря ворвалась. Врасплох и некогда подумать: простите, я не знаю вас. Не я надел на вас оковы. И вдруг спросил едва дыша: как вас зовут? Скажите, кто вы? Она в ответ: твоя душа. Вот с этим директором, может быть, так и получилось. Да, он стал неплохим человеком, наверное. Ну, как? Не пьет, не курит, как говорится, да? Не колется, работает, не ворует. Ну, так вот, приличный человек по нашим понятиям, да, светским. Но в этой душе не было вот большой-большой любви. Ну, тут, конечно, о любви, я думаю, к женщинам, что-нибудь такое, я думаю. Тут, конечно, это светский поэт. Но смысл хороший. За что ты мучаешь меня, говорит наша система ценностей, наше внутреннее «я» нам же. Мне плохо. Я уже много раз приводил пример, как Моргунова Ирина, она в советские времена еще, в 80-е годы, пошла к врачу и сказала: дайте мне больничный. А что с вами? Говорит: мне душа болит. Вот та вот седая женщина болит. Да, бывает. То есть отношение к самому себе, мы, конечно, должны любить людей. И об этом мы говорим 99% всей проповеди, да? Но мы должны в этом же смысле любить себя, свою душу, но не в том смысле, чтобы быть эгоистами. Давай, 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 только мне, жадность. Нет. А в том смысле, чтобы настраивать нашу душу на любовь к другим и помощь другим. И вот это и есть спасение души. Тот, кто жалеет других, тот будет, его будет жалеть Бог. Понимаете, да? Вот так устроено. Ты сходил в тюрьму, ты сходил в больничку, ты помог кому-то. Овца, да? Заходи в радость господина. Ты ничего этого не делаешь в жизни реальной. Ты кто? По притче. Козел. Отойди от меня. Да я же проповедую, да я же мертвый. Да пошел ты своими мертвыми. То есть, кто жалеет других, того жалеет Бог. Это принцип спасения. И это то же самое, что напитывание души. Не просто не пить, не курить, там, не, жене не изменять, не врать. Не об этом речь. Не тоже надо. Но не надо для того, чтобы освободилось «да». Многие говорят, что якобы две скрижали были 6 и 4. Одна к Богу относится, другая к людям. Неправда. У евреев не так. Там было две скрижали. На одной было 5 и на другой 5. Первые 5 скрижали «нет» назывались по-еврейски. Не делай того, сего, сего, сего. А другая делает «да». Вот. У человека два весла в жизни христианской. Одно весло – чего-то не делать, и всю жизнь люди гребут. Ну, как бы Бога боятся же, да? А остаются козлами. Потому что у них вторая рука-то не работает, делает «да». Они только делают «нет». Они не пьют, не курят, там еще чего-то не делают. Как бы вот такое вот. А вторая рука у них отсохла. А их вера не направлена на остальных людей. И в этом случае получается, что душа вот она без любви. Вроде любовь к Богу есть, но любовь к Богу написано, ну, по крайней мере, Христос сказал, что значит любить человека? Это просто выполнять, вернее, Бога, мои заповеди. Если вы выполняете мои заповеди, вы меня любите. А его заповедь – любить Бога и любить людей. Бога мы не видим. И поэтому любить Бога без любви к людей не получается. Это неправда. Ходить там аллилуйничать просто вот раз в неделю – это не означает любить Бога. А это означает: видишь человеку плохо – помоги. Видишь, там человек попал в тюрьму – сходи. Вот это называется любовь к Богу. Не бывает любви к Богу без любви к людей. Это называется двуединая заповедь в Новом Завете. Двуединая. Поэтому здесь, чтобы спасти свою душу, надо просто спасать чужие души. Вот и все. Нельзя спасти свою душу, не спасая другие души, другие жизни, имеется в виду. Да, милостью будет помиловано, совершенно верно. Потому что мы не спасаемся делами, мы спасаемся милостью. Но милость не оказывается тому, кто сам ее не оказывает. Вот и все, тут очень просто. Теперь в отношении того, что значит зло. Вокруг нас, как мы говорим, полно зла. Там семейное зло, на работе, вот теперь еще государственные проблемы есть, между странами, в общем, зла полно. Но мы должны понимать, что зло, которое творят даже наши дети, мы видим, да? Это зло направлено для того, чтобы наше добро росло. Вот так устроена жизнь Богом. Не бывает добра без зла. Не бывает. Если бы зла вообще не существовало, то не было бы и добра. Это тоже двуединое. Это тоже двуединое. Как без гибели не бывает смелости, без страдания не бывает сострадания. Зло – это единственная причина, кроме Бога, конечно, существования добра. Все, кто творят зло, допущены Богом потому, чтобы мы на это реагировали как? По-доброму. Чтобы мы не с ненавистью на ненависть, не с враждой на вражду, а с добром на зло. Вот это смысл, это тот вызов, который Бог направляет в нашу жизнь, даже бывает через детей мы видим, для того, чтобы нам заниматься воспитанием в душе добра, любви. На что бы годились самопожертвования и самоотвержение при всеобщем счастье? Да не было бы этого. Именно поэтому за вот эти 30 лет относительного покоя мы так легко прокололись. Потому что мы не тренировались, не было того зла, на котором оселке точить топоры добра. Разве можно понять добродетель, не зная порока? Любовь, не зная ненависти и безобразия? Только злу и страданию обязаны мы тем, что наша земля может быть обитаема, и жизнь стоит, чтобы ее прожить. Анатоль Франц. Это не моя цитата. Да, она отчасти чуть-чуть спорная такая, но в общем, по большому счету, надо просто так воспринимать. Вот ты видишь, ну, допустим, против тебя ребенок, внук даже бывает, или друг, или просто человек какой-нибудь обозлился, да, там, вот сегодня мы говорили, да, Саша, с тобой, какой-то человек считает тебя врагом. Что ты должен сделать? Он начинает ругать, отомщу там. Правильная реакция? Нет. Для того, чтобы спасти свою душу, это значит, надо его полюбить, как врага. Да, мы понимаем, что это враг на данном этапе всего лишь. Он через 2 дня может быть не врагом уже. Если по отношению к такому человеку мы еще больше будем делать добро, единственный способ победить зло, единственный, не думать о добре, а его делать, реально делать. Видишь, об этом пишет Павел, кстати. Видишь врага голодным, что надо делать? Накорми. Он замерзает, дай ему теплую одежду, веди в свой дом. Вот чему учит Бог. Вот это спасение души. Спасение твоей души зависит, как ни странно, от души твоего врага даже. Ну, не только врага, конечно, понятно, не только одного врага надо любить, любого ближнего. Вот он вблизи, вот этого достаточно. Неважно, какой национальности, какого возраста, какого пола, каких взглядов, совершенно неважно. Совершенно неважно. Он имеет право, как свободный человек, в свободной стране, иметь любые взгляды. Но ты, как христианин, обязан в случае реальной проблемы помочь. И вот этим ты сам спасаешь свою душу. Вот основа, о чем говорит Господь, в том числе и через книгу Иезекииль.